Если вы помните, мы останавливались на нескольких причинах духовной слепоты. Первое – это отрицание или умаление своей греховности. То есть духовно слепые люди, они характеризуются всегда прежде всего тем, что они не хотят признать свои греховности. И мы подробно рассматривали то, как Священное Писание говорит нам о том, что человек в действительности абсолютно грешен. Второй элемент, который мы отметили, это нежелание учиться. Духовно слепые люди, они думают, что они уже достигли всего, и во всяком случае, если они где-то и учатся, то только пополняя свое знание, но ни в коем случае не учатся, чтобы изменять себя, не учатся, чтобы изменять свое сердце, свою жизнь. Третья проблема, которая вытекает из первых двух, это превозношение себя в необоснованных претензиях на лидерство. Вдобавок ко всему, как мы отмечали в прошлый раз, эти люди просто любят тьму. Они не хотят света. Они так и живут вот в этом состоянии. Они очень настороженно относятся ко всяким попыткам пролить свет внутрь их темного царства. Евангелие Иоанна, 3 глава, эта глава раскрывает нам эту беседу, которая состоялась между Иисусом Христом и одним из учителей Израилевых, одним из представителей фарисеев. В разговоре с Никодимом он говорит такие слова, посмотрите, с 19 стиха. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые». Он показывает причину, почему люди не любят свет. Потому что когда свет проникнет, он покажет необходимость изменяться. А этого люди не хотят. И поэтому они всячески пытаются забаррикадировать вот эту любую возможность проникновения света в их сознание. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы», так говорит Иисус Христос. В 23 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос, подробно описывая проблемы духовной слепоты, он останавливается не только на вопросе причин этого явления, но он касается нескольких очень тяжелых последствий духовной слепоты. И об этом мы сегодня поговорим. В прошлый раз мы уже коснулись одного такого последствия, очень серьезного последствия, оно заключалось в неверном понимании духовных ценностей. Мы говорили достаточно много об этом. Давайте мы еще раз прочитаем эти два стиха в 23 главе, 16 и 17. Посмотрите, Иисус говорит им: «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» Я очень коротко напомню аргумент, суть того, что происходило тогда. Когда люди хотели подчеркнуть, что они говорят абсолютно точно, им можно доверять, они клялись чем-то. И евреи в то время клялись храмом, землей, небом или жизнью своей, головой своей и так далее. Писание приводит много разных примеров подобных клятв. Так вот, когда они клялись храмом, и потом им нужно было поменять свое мнение – они находили такой трюк, они говорили: «Я поклялся храмом, но не золотом храма, я исключил золото храма, когда я клялся в своем сознании». То есть, имея достаточно хорошее знание всей структуры храма и всего того, что там происходило, эти люди, они пользовались этим знанием как инструментом для манипуляции. То есть, они манипулировали, чтобы достигать своего, используя все эти явления. В результате того, что фарисеи не преклонялись перед вот этим святым, что есть у Бога, перед Божьим Словом, перед Божьим величием, в результате всего этого фарисеи не смогли понять, не смогли увидеть мессианство Иисуса Христа. Они совершили самую большую ошибку в результате этой неспособности видеть ценности. Духовная слепота имеет практические результаты, друзья. Имеет поражающие практические результаты. Она никогда не пройдет даром. Что толку, что люди, подобно фарисеям, утверждают, продолжают говорить, что я такой же зрячий, как и все остальные. Но в их жизни, если слепота не устранена, их жизнь будет генерировать тяжелейшие последствия. И одно из последствий, какое мы видим в жизни фарисеев, это ошибка в определении ценностей привела к тому, что они не увидели ценности Иисуса Христа. Вместо того, чтобы видеть его ценность, они стали богопротивниками. Они восстали против него. Об этом мы говорили в прошлый раз. Сегодня я хочу остановиться на двух других последствиях. Второе последствие, которое имеют духовно слепые люди, они неверно понимают служение. Духовная слепота, она лишает человека не только способности правильно видеть ценности, но она лишает человека способности расставить их в правильной последовательности. Она лишает человека способности понимать Бога, понимать требования Бога и понимать, что Богу нужно, каким образом мы строим отношения с Богом. И в этом была проблема фарисеев. В результате случается следующее. Человек думает, что он служит Богу. Он очень активен в том, что он делает. Он делает великие дела, он жертвует собой, он жертвует материально, он жертвует очень многим, но в результате то, что он делает, абсолютно не нужно Богу. А иногда очень противно даже. А иногда даже заслуживает от Бога вот эти слова «горе вам». Кому он сказал эти слова? Самым активным, самым религиозно активным людям, которые были в то время. И сказал это 7 раз, повторяя с разных углов, говоря об этой проблеме снова и снова с разных сторон. Фарисеи и книжники являются типичным примером этой проблемы. Они были очень известны своей религиозной активностью, но, к сожалению, как я уже сказал, они услышали от Сына Божьего печальное горе вам. Давайте мы прочитаем 23 и 24 стихи. Начнем с них и потом немножечко ниже прочитаем до 28 сегодня. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина и оставили важнейшее в законе суть, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отсаживающие комара, а верблюда поглощающие. Эти люди представляли себя образцом духовной жизни. Они представляли себя, что они лучшие представители всей религиозной структуры израильского народа. Они достигли высот в том, что вообще можно достичь здесь на земле. Но при всем этом они не имели элементарного понятия того, что нужно Богу. Этот текст говорит о 3 вещах, на которых мы остановимся. Первое, они не понимали смысла служения. Второе, они концентрировали свое внимание на второстепенных вопросах, не понимая смысла служения, это естественно. И третье, они игнорировали главное, то, что составляет сущность служения. Давайте посмотрим подробно. Непонимание смысла служения. Вы знаете, наша жизнь устроена так, что в каждой ее сфере важен баланс. Попробуйте положить в суп на 50 грамм больше соли, чем нужно. Всего лишь 50 грамм. Супа там много. Но всего лишь 50 лишних грамм соли испортит суп. Почему? Все там правильное в супе есть. Там свежие продукты, он только что сварен. Он хорош. Но нарушение баланса делает его абсолютно негодным для того, чтобы его употреблять в пищу. Делает его неприятным и даже опасным, вредным для организма, слишком много соли. Маленькие вещи, которые показывают нам о важности баланса. Или еще один пример. Если вы учитесь в школе или в университете, вы знаете простое правило. Когда преподают вам материал, вам всегда преподают гораздо больше, чем вы можете запомнить. Есть некоторые студенты, которые просто пытаются выучить все, что им говорят. И они никогда этого не смогут сделать. Ну, если только у них, может быть, они один из миллионов, у кого феноменальная память, которую может запомнить, просто прочитав. Усвоить материал можно только одним способом. Выделив главное, сосредоточив внимание на главном, запомнив главное, и потом построив всю картину, умение воссоздать всю картину от главного. Очень ясные вещи, очень важные вещи, без них невозможно учиться. Если вы не научились определять главное, вы просто не сможете учиться. Еще один пример. Хороший врач – это тот врач, который может, прослушав разные жалобы пациента, отметить то, что касается сути его проблемы. Пациент может жаловаться о разных вещах, но хороший врач видит, о, вот здесь вот проблема. А это все просто у него реакция эмоциональная. И он знает, где начать исследовать болезнь. Точно так же хороший исследователь и так далее. Видеть главное, огромное, огромное, важная задача, которая стоит перед каждым человеком в жизни. Ну, друзья дорогие, эта задача особенно важна в духовных вопросах. Если мы теряем способность увидеть главное в Священном Писании, тогда мы не можем правильно построить взаимоотношения с Богом. Мы можем провести массу времени, читая Библию. Я знаю людей, которые учат Библию наизусть, но живут абсолютно не как христиане. Я знаю людей, вернее, не лично знаю, читал работы таких людей, которые могут вам перечислить все глаголы в еврейском языке, употребляющиеся в Ветхом Завете, но при этом они ведут распутный образ жизни. Они видят не то, что нужно. Они вроде бы вот здесь в религии, они вроде бы со всем этим процессом религиозным, но они просто катятся в ад со всеми остальными, кто совсем не знает Библию. Причина? Они не видят главного. Они фокусируют внимание на том, что не обладает такой важностью, как количество глаголов. От количества глаголов в еврейском языке или употребленных в Ветхом Завете не спасется человек. Он спасется тогда, когда он услышит один главный глагол: «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть». Шма Израил. Знай один глагол, но он важный, он самый главный глагол. И так далее. Когда мы говорим о фарисеях и книжниках, они имели такую же самую ошибку. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. Эта ошибка им очень дорого стоила. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отсаживающие комара, а верблюда поглощающие». Эти люди подходили к религиозности как бы по накатанной дорожке, поверхностно. Они не задались целью проникнуть в разум Божий, понять, что Бог хочет. Вместо этого они устроили возню с религиозной суетой, самая разная суета, в самой разной форме выражающаяся. Иисус Христос останавливает их и говорит: вы занимаетесь второстепенным, оставив то, что действительно важно. В чем была проблема фарисеев и книжников? Где они упустили вот это ясное понимание важного? Проблема была в следующем. Вместо того, чтобы заниматься глубоким преобразованием своего внутреннего мира, вместо того, чтобы искать сокрушение сердца перед Богом, они заменили этот процесс религиозной активностью внешней. Заметьте, та активность, которую они делали, она нужная была. Но они вложили в нее все, не вложив суть и в главное. Когда мы говорим о непонимании главного, мы сталкиваемся с явлением, которым страдают все грешные люди. Абсолютно все люди после грехопадения потеряли способность правильно понимать ценности и правильно видеть главное. Апостол Павел в послании к Римлянам в 1 главе, в 21 стихе говорит следующее: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». И дальше смотрите: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». Посмотрите, грешный человек переживает одну самую великую проблему. Он перестал видеть славу Божию, перестал видеть его величие, и он стал видеть славу человеческую, славу творения. Он потерял способность видеть все в правильной перспективе. Он потерял способность усвоить или ясно воспринимать колоссальную, потрясающую Божью славу. Это удел всех грешников. Когда во время Иисуса Христа, когда Бог сошел на землю, когда Бог воплощенный сам был среди людей, удивительно, что основная масса людей не смогли увидеть славы Божией в нем. Они видели славу свою. Один пример очень хорошо это иллюстрирует. Помните, когда большая группа людей искала Иисуса Христа, переправляясь через озеро взад-вперед, потому что они ели хлеб и насытились. Очень удивительно, здесь Сын Божий пришел на землю. Бога-человек, который принес Бога и его откровение. И люди толпой ходят за Бога-человеком, за Богом воплотившимся, не для того, чтобы Он дал им вечность. Не для того, чтобы Он решил проблему их греха. Не для того, чтобы Он решил проблему их душ, а для того, чтобы хлеба получить. Бесплатка. Раздача бесплатного хлеба. Иоанна 6 глава, 26 стих. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Как дешево. Как мелко. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Эти люди не понимали, о чем идет речь. Я вам рассказывал, помните, два молодых человека на Shepherd's Conference попросили Альберта Моллера их сфотографировать. Альберт Моллер – очень известный президент самой большой семинарии в мире, очень сильной, очень известной семинарии. И сам он – это гигант мысли. Это один из моих любимейших проповедников, это ясная мысль, это глубочайшая образованность. Его хобби – это средневековые принципы юриспруденции. Он читает 7 книжек в неделю, удивительнейший человек. И вот эти два молодых человека, они имели шанс сфотографироваться с ним, но они его не узнали. Они попросили его сфотографировать их. Она маленький пример, конечно, он с удовольствием их сфотографировал. То он рассказывал эту историю, как это смиряюще действует, когда он уже приготовился, он привык, что все с ним фотографируются. Он уже поправил пиджак, а они ему дают фотоаппарат, чтобы их сфотографировать. Я уверен точно, что эти молодые люди были бы рады с ним сфотографироваться. И так попалось, он проходил мимо них. Точно так, как многие люди любят сфотографироваться с разными выдающимися известными людьми. Но тогда, когда человек не узнал, он упускает очень хороший шанс. Вот это то, что произошло с этими людьми. Они получили от Иисуса Христа хлеб. Не спросив у Него хлеб духовный. Проигнорировав то богатство, которое у Него есть. Они оставили это богатство дальше, оставили его с Ним. Они совершенно не понимали, с кем они имели дело. Когда человек приходит к Богу, его жизнь начинается с самого великого прозрения. В этом суть обращения, друзья. Суть обращения к Богу – это не просто человек добавляет к своей жизни религиозный опыт. Суть обращения к Богу – это прозрение, это радикальное изменение ценностей внутри. И оно начинается с одного очень важного факта. Оно начинается с того, что человек признает, что он сам по себе абсолютно не способен правильно жить и правильно видеть жизнь. И он признает, что Бог является его глазами. И он признает, что только Бог и его Слово позволяют ему научиться правильно видеть. Это самое большое прозрение. Такой человек приходит к Богу не для того, чтобы искать у Бога удовлетворение своих желаний. Такой человек приходит к Богу для того, чтобы научиться правильным желаниям, которые Бог хочет удовлетворять. И в этом смысл прозрения. Но когда человек прозревает, Бог ставит его на путь, который содержит в себе массу последующих корректировок зрения. Давайте посмотрим Деяния апостола, 26 глава, 17 стих. Апостол Павел получил от Бога повеление: «Избавляя от тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Для чего? Открыть глаза им. В этом главная задача – открыть глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященным. В этом основная суть обращение. Далее, как я уже сказал, что вся христианская жизнь, она представляет собой постоянную корректировку зрения. Эта корректировка заключается в следующем. Мы постоянно все яснее и яснее видим главное. В этом зрелость, в этом рост христианина настоящий. Этот рост, который происходит в результате воздействия слова. В результате искреннего, глубокого, серьезного изучения Писания, которое корректирует нашу систему ценностей, которое помогает нам видеть главное все больше и больше. Я приведу вам только два примера. Только два примера, которые мы видим на страницах Священного Писания, и гораздо больше. Помните, когда 70 учеников вернулись с первого миссионерского путешествия? Это было первое задание, они ходили, проповедовали, они пришли, они в восторге говорят: «Господи, нам бесы повинуются». И Иисус Христос делает корректировку. Вы помните суть этой корректировки? Послушайте, что Он говорит. Луки 10 глава 20 стих. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Что произошло? Бог дал им особую способность, идя, проповедуя, изгонять бесов. И когда они видели эту демонстрацию силы, она настолько очевидна, настолько явная была, что они перефокусировали свое внимание на эти эффекты. И Христос, когда они только пришли, когда они восторженно рассказывают, Он их сразу останавливает. Подожди. Я вижу, вы переместили фокус не на те вещи. Вы смотрите, вы обращаете внимание на то, что ярко, но не на то, что важно. И Он исправляет их и говорит: самое большое чудо, которое когда-либо возможно во Вселенной, это то, что человек спасен. Это то, что имена ваши записаны на небесах. Это такая мощная корректировка Иисусом Христом. Он показывает, что важнее. В другой ситуации, если вы помните, Иисус Христос исправляет представление учеников о том, что значит истинное величие. Они спорят друг с другом о том, кто будет рядом с Иисусом Христом в Царстве Небесном. И Иисус, отвечая им, говорит следующее. 20 глава Евангелия Матфея, 25 стих. Иисус, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Посмотрите, что Он делает. Он корректирует мышление. Он говорит: вы неправильно видите. Вы думаете, что важнее забить место вот там? В самом деле нет. Важнее научиться служить. Очень ясное объяснение. Если вы изучите служение Иисуса Христа своим ученикам, вы обнаружите, что Он постоянно занимается корректировкой их системы, что важно, что нет. В этом суть процесса христианской жизни. Это то, чего не знали фарисеи. Они, для них этот процесс не был известен. Они усиленно утверждали себя. Они говорили: мы правы. Они доказывали, что они правы. Они не могли допустить мысли, что они не правы. И поэтому они лишены были этого процесса. Они не имели первого прозрения, то есть признания того, что Бог только прав, и они не правы, и они не имели второго процесса, когда они могли бы уяснять, изучая Божий закон, уяснять, что же действительно важно. Умение правильно видеть главное является очень важной частью христианской жизни, очень важной. Например, эффективность служения церкви в огромной степени зависит от того, насколько ее служители смогут определить, что главное, что второстепенное. Это очень тонкий баланс, который нужно знать из Священного Писания. Упусти это, потеряешь церковь. Церковь погрязнет в склоках, в проблемах. Второй пример. Правильное понимание текста Писания в огромной степени зависит от умения изучающего ясно определить главные пункты, главные слова, главные принципы, главные идеи. Упустите это, и вы завязнете в мелочевке. Вы завязнете во второстепенных вещах, и вы потеряете ясность. Вы потеряете суть того, что Писание означает. Вы, конечно, не сможете правильно жить. Правильное определение более приоритетных вопросов в наших взаимоотношениях с Богом, оно поможет нам, каждому, правильно организовать жизнь. У нас в нашей жизни на все не хватает. Ни времени, ни сил, ни денег, ни возможностей. И поэтому мы полностью зависим от того, чтобы определить, что главное. И вы знаете, каждый из нас определяет, что главное. Попробуйте сделать анализ вашего времени за прошедшую неделю или за прошедший месяц. Определите, куда вы вложили больше всего времени, больше всего денег и внимания. И вот это главное для вас. Вы, может быть, даже не называете это главным, не считаете, но в действительности, потому сколько вы отдаете время туда, это говорит, что вы воспринимаете это главным. К сожалению, для некоторых людей это главное может быть где-то в чем-то второстепенном, а иногда и в чем-то греховном даже. Это неспособность увидеть главное, то, чем страдали фарисеи и книжники, это была их первой проблемой. Вторая проблема, которая вытекает из первой. Не может человек видеть главное, он концентрируется на второстепенном. Концентрация на второстепенных деталях служения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина. И оставили важнейшее в законе. Фарисеи были известны своей дотошностью тщательно исследовать всякие тонкости Моисеева закона. Они вкладывали туда неимоверное количество сил, времени, внимания. Они жили тем, чтобы закон в самых мелочевках. Особенно их интересовали вопросы, о которых закон умалчивал. Те вопросы, где закон говорил неясно, не конкретно. И тогда они брали, и они исследовали разные возможные варианты. Они предлагали тот вариант, который им казался наиболее точным. И таким образом накопилось то, что стало известно как предание. То есть вот есть закон, и постепенно стало формироваться предание. Оно все касается вот таких вопросов. И его накопилось так много, что оно стало больше, чем Библия, больше, чем закон сам. И вот специалисты по преданию, вот эти специалисты и считались особо духовными людьми. Те люди, которые хорошо ориентировались во всех этих тонкостях предания, которые тщательно старались их исполнять. Иисус Христос упоминает здесь об одном из видов такой дотошной детализации закона материальным служением. Посмотри, что они сделали с этим служением. Очень интересно. Священное Писание действительно говорит о том, что десятина – очень важная часть жизни народа Божьего. И конкретно указывает, посмотрите, Второзаконие 14 глава 22 стих. «Отделяй десятину от всякого произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего ежегодно». Левит 27 глава 30 стих. «И всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. Дальше там сказано десятина от животных, вот, и так далее, от всех остальных. Но я взял только эти два текста, которые ясно подчеркивают семена, от семян земли. Эта заповедь была дана для того, чтобы народ израильский поддерживал служение храма. Если не будут поддерживать служение храма, не будет провозглашаться истина, и тогда люди не будут ее знать, и тогда они перестанут жить по истине, и тогда народ потеряет свою жизнь, потеряет государство, потеряет себя. Поэтому Бог сказал, для того, чтобы вы жили, для того, чтобы вам хорошо было, вы должны жертвовать в храм. Суть этой заповеди заключается в жертвенности. Собрал фермер несколько тонн зерна. Он должен от 10 тонн зерна, 1 тонну должен был отдать в храм. Или продать и отдать деньги в храм. И, в общем, в этом был смысл того, что тонна зерна, она действительно поддержит там священников или служение в храме, которое совершалось там. Все это было понятно. В этом был смысл. Смысл в жертвенности. Фарисеи же переместили фокус с жертвенности на тонкость исполнения этой заповеди. Они стали говорить, подождите, всякое семя земли. Подожди, а у нас же укроп растет на огороде. А там тоже семена есть. Мы тонну отдали, а 10 веточек, анис, кстати, это растение похоже на укроп, а 10 веточек с укропа вырастили и забыли одну отдать. И поэтому они демонстративно взвешивали мяту, которая у них выросла, там, знаете, возле дома растет иногда мята. Они собирали всю и тщательно взвешивали десятую часть, чтобы они могли отдать десятую часть. Они считали веточки укропа, чтобы сдать этот укроп в храм. И они считали зернышки тмина. Буквально до зернышек, посчитали, сколько зернышек вырастили, вот, и десятую часть отсчитали и принесли. И это для них было высшим пилотажем религиозности. Иисус Христос обращается к ним, говорит: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Кстати, про комаров. Это еще одна очень интересная история. Дело в том, что комары или разного рода мошки, они по определениям раввинов считались самыми мелкими нечистыми животными. Точнее, они насекомые, но они классифицировались из всего большого списка, который там есть. Они высчитали, что комар – это, в общем-то, нечистое существо, так скажем, насекомое, животное, они говорили. Вот. Правда, некоторые раввины, ввиду того, что мошек было много, и они часто возле напитков роились, они говорили, что комар слишком мелкий. И поэтому они даже установили размер. Размер в чечевичное зерно. То есть все то, что меньше чечевичного зерна, это считалось, что оно можно не считаться с ним. То есть если меньше чечевичного зерна, поэтому комары были меньше, и многие не обращали на их внимания. А фарисеи обращали. Они обращали еще и потому, что комар в компоте – это мертвый комар. А всякая мертвечина оскверняет дело. Они старались процедить его так, чтобы ни в коем случае там не попалась мертвая эта мошка какая-то. Они подчеркивали, что они свободны абсолютно от всякой мельчайшей частицы нечистоты. В этом была их суть. Посмотри, что им говорит Иисус Христос. Иисус Христос, он использует образный язык. Комар был известен как самое маленькое нечистое животное, верблюд – самое большое нечистое животное. И он им говорит: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда проглотили и не заметили». Верблюда проглотили и не заметили. Иисус Христос действительно использовал очень богатый литературный язык. Здесь явно он использует гиперболу. Безусловно, никто из фарисеев не проглотил верблюда живьем. Вот. Но Иисус подчеркивает суть проблемы, с которой они сталкиваются или в которой они жили. Где же они проглотили верблюда? Давайте посмотрим, где глотают верблюдов. Третий элемент здесь есть. Они игнорировали суть служения. Они не понимали смысла служения. Они концентрировались на мелочах, на второстепенных деталях. И они игнорировали суть служения. Давайте посмотрим на слова Иисуса Христа в 23 стихе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяса аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе». Христос подчеркивает, есть в законе важнейшее, есть главное – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Иисус подчеркивает, что фарисеи, увлекшись исполнением деталей закона, они упустили самое главное. Они упустили процесс внутреннего мира. Они упустили то, с чего должно начинаться всякое служение. Когда один из фарисеев спросил Иисуса, какая самая большая заповедь в законе Божьем, Христос ответил следующее. Смотрите, 22 глава Матфея, с 37 стиха. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Наше служение Богу начинается с любви к Нему, с трепета перед Ним, с тем, что мы ценим и дорожим Его Словом, с тем, что мы покоряемся и подчиняем себя Ему. Это самое большое служение. И дальше, подчиняясь Богу, мы учимся у Него любить людей так, как Он любит. Это отправная точка служения. Нет этого, все остальное не имеет смысла. Или точнее, все остальное будет иметь смысл настолько, насколько мы действительно сердцем своим ищем Бога, ищем любить Его. В этом заключается сердцевина служения, и поэтому Христос говорит: «Оставили важнейшее в законе». Я хотел бы, друзья, чтобы каждый из нас сейчас посмотрел на свою жизнь. Давайте проверим наше духовное зрение. Давайте посмотрим, что у нас в наших глазах кажется нам великим, важным и ценным, а что в наших глазах то, что не очень важно. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятой, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Давайте посмотрим на эти три термина, которые представлены здесь Иисусом Христом. В принципе, Он представил здесь ту же самую, самую большую заповедь, только немножко в другой последовательности, и цитируя или ссылаясь на другой текст, на более позднего пророка. Если слова Иисуса Христа в 22 главе Матфея – это ссылка на закон, на те слова, которые найдены в законе, то здесь Иисус Христос ссылается на те слова, которые фарисеи помнили, слова, которые записаны у пророка Михея. Мы обратимся к ним немножко попозже. Я бы хотел сейчас посмотреть очень коротко на эти три категории – суд, милость и вера. Если мы посмотрим детально, то слово «суд» нужно перевести как «справедливость» – «justice». Дело в том, что слово «суд» в данном случае означает иметь способность правильно оценивать поступки людей и справедливо к ним относиться. То есть он говорит: вы оставили важнейшее в законе, вы оставили правильное, справедливое, честное отношение к людям. Псалом 14, с 1 стиха, Давид говорит об этом качестве, как об одном из условий пребывания в общении с Богом. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, кто не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего твоего». Иисус начинает как бы с самых элементарных вещей, которые должны быть понятны всем людям в мире вообще. Он говорит: есть определенные принципы порядочности, которые вы, фарисеи, забыли. Эти принципы начинаются с элементарной справедливости, с элементарного ясного подхода, когда мы честно относимся к людям, кем бы они ни были. Симпатизируем мы им или не очень? Богатые они или бедные? Влиятельные они, и мы можем что-то от них иметь, или же абсолютно никакие? В этом первая ступень отношения человека как к служению, которое начинается с нашего правильного подхода к ближним. Человеческая жизнь с момента грехопадения переполнена проблемой взаимоотношений с ближними. Вы помните, согрешивший Адам пытается оправдать свой грех, и он говорит: это Ева сделала. Он пытается перенести свою вину. Проблема взаимоотношений. Он несправедлив по отношению к Еве. У него не спрашивали, кто ему дал плод. У него спрашивали совершенно другое. У него спрашивали: не ел ли ты? Вот эти маленькие элементы несправедливости, когда мы бросаем тень, когда мы каким-то образом вроде бы не напрямую врем, не напрямую клевещем, но когда мы так вот тонко говорим слова, которые могут быть истолкованы двояко. Каин убивает Авеля. Почему? Не потому, что Авель у него кусок хлеба забрал. Совершенно нет. По причине того, что он хочет быть выше Авеля. Иаков обманом отбирает первородство у Исава. Братья продают в плен Иосифа. Народ израильский восстает на Моисея. Читайте всю Библию и читайте историю человечества, и увидите, история человечества – это история проблемы человеческих взаимоотношений. Вот почему Иисус Христос говорит: когда человек приходит к Богу, то вот его служение вначале начинается с того, что он начинает правильно к людям относиться. Справедливо, честно. Сегодня очень много христиан, которые очень много говорят о Боге, очень много говорят об активностях разных, которые не могут просто порядочно относиться к людям, которые не научились этому, которые не научились прямоте, честности, открытости, которые повергли свою жизнь в разного рода лукавые ходы. Лукавые операции, в которых они настолько изловчились, что они делают то, что хотят, используя разные способы оправдывать это. Много лет назад, до того, как Иисус Христос говорил эти слова, пророк Исаия провозглашал еще одно Божье слово к народу израильскому. Послушайте, он говорил именно об этом. Первая глава с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курений отвратительно для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, справедливости. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Эта проблема преследовала народ израильский на протяжении многих-многих столетий. И Бог призывал народ: научитесь поступать справедливо к окружающим людям. Второй элемент главного – это милость. Второе качество, которое выражает истинное служение. Милость – это доброе отношение к людям, которые этого не заслуживают. Если справедливость – это правильное отношение к людям в соответствии с тем, чего они заслуживают, то милость – это доброе отношение к тем, кто не заслужил доброго отношения. Это наша любовь, наша широта сердца – это одна из практичных форм выражения любви. Горе вам, книжники и фарисеи, говорит Христос, что вы оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Фарисеи, вознесшись в своей мнимой самоправедности, не умели миловать. Это очень тяжелая проблема многих-многих людей, связанных с верой, связанных с религией. Они не умеют миловать. Они теряют эту способность, борясь за правду, они забывают о милости. Они забывают об этом очень важном элементе Божьего характера. Посмотрите, когда ученики шли по полю, и они собирали колосья и ели зерна, которые были в колосьях, фарисеи очень жестко осуждали учеников. Почему? Потому что в их преданиях это означало, что они совершали сразу три вида работы: там молотьба, приготовление пищи, там веяние и так далее. Вот. И поэтому, исходя из этого, фарисеи очень жестко осуждали учеников. Посмотрите, Христос, обращаясь к ним, и говорит им, Матфея 12:7: «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы». Христос говорит им: подождите. Вы правы, да, в субботу не надо работать. Но для того, чтобы правильно увидеть это действие, нужно понять сердце Бога. И сердце Бога прежде всего говорит, Он хочет милости. Вы, фарисеи, ходите вокруг и ищете, как бы кого поймать, чтобы его осудить. Бог ходит и смотрит по земле, и Он видит согрешающих и думает, как бы помочь ему, чтобы он не грешил. Как бы помиловать его и дать ему возможность выкарабкаться. В этом разница. Ключевая разница между подходом фарисеев и подходом этих людей. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Итак, это вторая проблема. Фарисеи в своей религиозности не понимали сути Божьего сердца, поэтому они не могли любить, они не могли миловать. И есть третий элемент. Заметьте, как он движется от самого общего к более серьезным, более глубоким элементам. Третье – вера. Горе вам, книжники и фарисеи, что вы оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Иисус Христос говорит, что измененный характер человека, он может исходить только из его верности Богу и его Слову. Справедливость и милость могут изойти только из веры. В этом-то и суть веры. Суть отношения человека к Богу заключается в том, что он приходит к Богу, и он ищет, он ясно понимает, что да, он абсолютно ничего не значит, он доверяет себя Богу, он ищет того, чтобы Бог действительно управлял им и управлял его жизнью. Он учится характеру Божьему. Слова пророка Михея, на которые, скорее всего, ссылался Иисус тот раз звучат следующим образом, послушайте. «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Посмотрите, Иисус Христос цитирует или ссылается именно на эти слова, которые хорошо знали евреи. Эти слова пророка Михея, они имеют также вот эти три элемента. Действовать справедливо, любить милость, любить дела, практически миловать людей, любить дела милосердия. И третье он называет смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. То есть он останавливается на этом очень важном факте. Он говорит о том, что вам нужно научиться, преклоняясь перед Богом, учиться у Него, учиться Его характеру, учиться следовать Ему. Слова Иисуса Христа можно перефразировать следующим образом. «Справедливое и милостивое отношение к окружающим нас людям, рождаемое в сердце смиренного послушания и верности Богу, является самым первым и самым главным служением, которое только может быть». Все остальное исходит отсюда. Все остальное исходит из нашего преклонения перед Богом, из нашей любви миловать, из нашего справедливого отношения ко всем людям, которые нас окружают. В действительности, всякое служение без сердца, преклоненного перед Богом, будет бесполезным и даже бессмысленным. Вы помните, когда-то Самуил объяснял эту истину Саулу? Помните, когда Саул был недостаточно послушен Богу, но он сказал, что я не послушен ради того, чтобы сохранить что-то для жертвы. И слушайте, как Самуил объясняет эту истину. 1 Царств, 15 глава, 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». Заметьте, как Бог через Самуила объясняет и говорит, есть что-то лучшее. Есть жертва, но есть лучше жертвы. Есть сердце, принесенное Богу. Есть сердце, послушное Богу. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас задал вопрос себе, насколько наши сердца послушны Богу. Насколько мы готовы своей жизнью действительно искать Его сердце, Его характера, искать Его в Слове, искать тому, чтобы мы были верны Ему. Как я уже подчеркнул, жертвоприношение без послушания сердца совершенно бесполезны. Он говорит здесь, что непокорность точно такой же грех, как и волшебство. Если человек занимается волшебством и приносит жертвы, о, это что-то не так, ясно. Но если человек не покорен Богу и приносит жертвы, то люди думают, что это окей, что это нормально. Человек без смирения сердца, утверждаясь в своей гордыне, он пытается предложить Богу укроп, пытается предложить Богу зернышки тмина. И проблема не в укропе. Христос ничего не сказал, что в этом проблема. Он не говорит, что не нужно давать десятину укропа. Хорошо, если вы посчитали укроп и даете, слава Богу. Это очень хорошо. Слушайте, что он говорит. «Сие надлежало делать и того не оставлять». Я хочу, братья и сестры, чтобы каждый из нас сегодня обратил внимание на свою жизнь, на несколько аспектов нашей жизни. Давайте посмотрим, как мы видим главное. Например, мне приходится сталкиваться с людьми, которые очень сильно спорят о суверенности Божией, о владычестве Божьего. Настолько сильно спорят, что очевидно становится, что этот человек не смирен перед Божьим владычеством. А в чем тогда смысл доктрины Божьего владычества? Если доктрина Божьей суверенности не смиряет вас, вы ее не поняли. И вам никогда не стоит о ней говорить. Она принесет только вред. Если люди занимаются служением очень активно, и они забывают то, что их первая задача, преклоняясь Богу, оказывать влияние своей жизни на тех людей, которые живут рядом с ними. Сколько потерянных семей. Поедьте, пожалуйста, и посмотрите, многие-многие служители сегодня, которые занимались очень многими хорошими делами, потеряли своих детей. И некоторые, к сожалению, даже говорят, мы пожертвовали их ради братства. Кощунство. Люди просто потеряли понимание того, что главное. Нужно было братством заниматься, очень даже нужно было. И церковью, и всеми разными делами церковными очень даже нужно, но только тогда, когда мы видим последовательность. Итак, несколько вопросов. Является ли преклонение перед Богом и сокрушение перед Ним объектом нашего главного внимания? Первый вопрос, который я хотел бы, чтобы каждый из нас задал сегодня. Второй вопрос. Выражается ли наше служение Богу в нашей любви к ближним? Видим ли мы, что вот эта точка, с которой все служение идет? Третий вопрос. Исходят ли все наши религиозные действия из нашего поклонения Богу и послушания Ему? У нас осталось еще несколько минут, и мы коротко посмотрим на третий элемент, третья проблема, третье последствие духовной слепоты. Мы говорили о том, что первое последствие – неправильное понимание ценностей, второе последствие – неверное понимание служения, и третье последствие, о котором говорит здесь Иисус Христос, это неверное понимание святости. Вы знаете, все люди, независимо от их религиозности, заботятся о том, чтобы они выглядели порядочно. Все хотят выглядеть порядочно. Религиозные люди в особой степени, они хотят, чтобы они могли быть более-менее не такими грешными, как другие. Чаще всего мерилом или критерием святости для людей является примерно следующая оценка. Они говорят, не хуже других. Грешен батюшка, грешен, понимая, что другие тоже грешны. У людей есть вот это вот представление или стремление к святости в определенной степени. Сильно религиозные люди, такие как фарисеи и книжники, к вопросу святости относятся особенно ревностно. Они проводят разные акции, они подчеркивают разными действиями, что они святы, или они очищение освящения проходят, или они в каких-то формах исповедания, они каким-то образом это выражают внешне и так далее. Так было у фарисеев. Давайте прочитаем с 25 стиха по 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Таковы по наружности, кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Две проблемы, которые мы наблюдаем здесь у фарисеев и книжников. Первая проблема это заключалась в том, что освящение внешнее заменяло место освящения внутреннего. Посмотрите, о чем говорит Иисус. Он использует два сравнения. Смотрите, чашу, вымытую снаружи и грязную внутри, первое, и гробы, украшенные снаружи, но наполненные тлением внутри. Давайте еще раз прочитаем. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши, чтобы и внешность ее была чиста». Очевидный факт. Когда у вас есть посуда, понятно, что очень приятно, когда она чистая снаружи. Да, ее брать приятно, это гигиенично. Но какой смысл помыть посуду снаружи и не помыть ее внутри? И внутри оставить там все остатки пищи, которая там была. Это глупо и это даже опасно для здоровья. Поэтому Иисус Христос говорит, посмотрите, что вы делаете. Вы пытаетесь навести блеск снаружи, а внутри вы остаетесь такими же. Он говорит, вы делаете то же самое. Вторая история, связанная с гробами. У всех практической культуры есть такое обычай, что места захоронения умерших украшают. Каждый по-разному, в каждой культуре по-разному. Там в Советском Союзе большие памятники ставят, там лавочки, оградки, цветы садят вокруг. Здесь, если поедете на кладбище, то тоже можете увидеть, что все благородно, все красиво сделано. Но это вся красота, она скрывает тление, которое внутри. Иисус сравнивает фарисеев и книжников с гробами. с гробами, которые внутри полны тления, но они навели марафет снаружи. Все очень красиво видно, все очень, очень так благородно и прилично. Иисус Христос говорит много раз об этих проблемах, много раз. Дело в том, что мы склонны измерять свою святость внешними факторами. Я даже слышу многие люди, которые говорят, ну больших грехов не делает. Подождите, не в этом проблема. Проблема, что в сердце. Посмотрите, одна из ситуаций. Матфея 5 глава, 27 стих. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Проблема заключается в том, что человек внутри себя, в своем сознании, в своем сердце допускает эти мысли, которые растлевают его. Да, он, может быть, не пошел прелюбодействовать, но в сердце своем он уже прелюбодей. И Иисус подчеркивает и говорит, вон где горе. Горе начинается в сердце. Я знаю, сегодня очень многие люди страдают. Все больше и больше я слышу, с разных стран нам пишут. Очень многие люди, мужчины и, кстати, женщины, страдают порнографией. Окей, они еще не ходили и не гуляли от своей жены или от своего мужа. Но в сердце своем они уже полны тления. Такого тления иногда, что там, что от него разит очень далеко. Что оно уже портит жизнь окружающим людям. И Иисус ясно говорит, горе, если вы, продолжая сохранять внешнее благополучие, внутри себя допустили тление, допустили эту грязь и не вычищаете ее. Вот для чего, друзья дорогие, нам нужны домашние группы. Вот для чего нам каждому нужен контакт с другими зрелыми христианами, чтобы мы искали возможности вычищать эту грязь. Если вы говорите, что у вас нету, вы слепы. Вы просто слепы. У каждого человека она есть. И каждому человеку нужен другой. Каждому человеку нужен процесс исповедания. Мы читаем 1 Иоанна, 1 глава. Каждому человеку нужно взаимодействие, где он мог бы говорить о сути проблемы. Не будете это делать, будете изолировать это, будете слепы, точно так же, как слепы были фарисеи и книжники. Точно так же сгниете внутри. Точно так же эта гниль поразит вашу жизнь. В этом проблема. О, в собрании все нормально. Пришел, сел, посидел, все хорошо. О, да, внешний вид вполне приличный, никто не подкопается, комар носа не подточит. Не в этом вопрос. Вопрос в сердце, вопрос во внутреннем мире. Это было последствие духовной слепоты у этих людей. Всякий грех рождается в сердце. Иисус говорит, посмотрите, 15 глава Евангелия Матфея, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Это то, что делает его скверным. Друзья, мы не привыкли так думать. Мы привыкли так думать, если сделал что-то плохое, вот это осквернило, да? И человек даже себя неловко чувствует. Но если переполнен скверной, окей. Если внутри скверные мысли, человек не ощущает себя скверным часто. Иисус Христос говорит, это оскверняет человека. Это слепота. Если мы не видим важности, святости внутреннего нашего мира, друзья, это слепота. Это духовная слепота, которая приведет к катастрофическим последствиям. Если мы не начнем самым серьезным образом бороться с грехом на уровне наших мыслей, возьмите, сделайте инспекцию своего сердца. Возьмите, составьте список ваших тенденций греховных. Там, где вам легче согрешать. Там, где ваше сердце бежит за грехом, увлекается быстрее. Сделайте эту инспекцию. Отметьте для себя. И составьте план, что вы делаете, чтобы победить это. И молитесь, ищите очищающие силы. Это очищение не только такое, что ты, когда увидел, что это есть, ты склонился перед Богом и говоришь, Господи, прости. Очень хорошо, что ты так говоришь. Очень хорошо. Но тебе нужно убрать то, что генерирует, потому что ты смел вот эту вот эту грязь, которая выступила, ты смел ее оттуда, убрал, стер ее, она опять из этих пор появляется наружу. Нам нужно устранять корень, нам нужно устранять причину, генерирующую это зло. Почему ваши мысли возвращаются туда? Почему ваши чувства таким образом реагируют? Идите к Богу, идите к более зрелым друзьям, братьям и сестрам, которые могут помочь вам. Ищите помощи. Не можете с одним человеком, не доверяете одному, найдите того, кому доверяете. Это обязательный и очень важный процесс. Писание ясно повелевает бороться с грехом на уровне сердца. 2 Коринфянам 10:4-5. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Он говорит об этом процессе, об этой войне. Это внутри. Это в уме происходит. Это когда человек, думая, анализируя себя, останавливается на тех мыслях, которые неверны. Ловит эти мысли, изменяет их. Приводит их в послушание Иисусу Христу. Ветхий Завет говорит... Притчи 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И последняя проблема – освящение перед Богом вместо освящения перед людьми. Это два неверных взгляда, которые были у людей, у фарисеев и книжников. Это две проблемы по поводу святости. Во-первых, они освящение внешне заменяли, они ставили вместо освящения внутреннего. И дальше они освящались перед людьми вместо того, чтобы освящаться перед Богом. Посмотрите 28 стих. «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными». Вот где была суть. Они искали уровня святости так, чтобы чуть-чуть подняться над всеми остальными. Они искали уровня святости по наружности перед людьми. Для них это было очень важно. Вы знаете, сегодня практически все люди хотят того же самого. Они ищут того, чтобы признали их порядочность. Меня очень удивляет, друзья, знаете, что очень многие люди не просто живут в грехе, они хотят, чтобы церковь или церкви признали легитимными их грех. Например, сначала это были разводы в западном обществе. Люди стали разводиться и, ну ладно, решили разводиться. Ну, разводитесь, это ваше дело. Раз вы не говорите, не слушаете то, что говорит Писание, ну, это ваше право. Пожалуйста, каждый выбирает себе свой путь. Так нет, им нужно прийти в церковь, им нужно потребовать, чтобы церковь сказала, что это окей. В этом вся проблема. Потом свободная любовь началась, то есть беспорядочные сексуальные связи с кем попало. Ну и понятно, каждый человек имеет право. Это его жизнь, это его тело, это его система ценностей. Но нет же, им нужно прийти в церковь и сказать в церкви, что нет, это нормально, и все скажите, что это нормально. В этом катастрофа мира сегодняшнего. Я помню, еще в 90-х годах в Европе встретил одного пастора, который рассказывал мне, я был в шоке тогда, он рассказывал мне, как он учась в семинарии, имел подружек и имел с ними сексуальные отношения. Ну, говоришь, ну, штук 5 было у меня. Учился в семинарии человек. Это было в Европе вполне окей еще тогда, в те годы. Сегодня... Полностью все кричат за женское священство, за гомосексуализм. Нет, все признайте, что так должно быть. Мало того, что человек сам просто хочет это делать. Окей, делайте. Вам никто не говорит. Окей, это ваша проблема. Вы выбираете грех, вы живете так, как хотите. Но нет же, нужно, чтобы все сказали, нет, это не грех. Причина? Люди хотят измерить свою святость общественным мнением. Очень интересно, что получается. Смотрите, фарисеи были немножко выше всех остальных людей. И теперь что делают люди? Они опускаются, и они говорят, нужно мнение опускать. Опускаются, дальше мнение нужно опускать ниже. Лишь бы чуть-чуть быть выше других, для того, чтобы выглядеть чуть-чуть более нормальными. В этом проблема фарисеев и книжников, в этом проблема многих и многих людей сегодня. Кстати, совсем недавно я смотрел телепередачу, где обсуждались эти же самые вопросы, и один пастор в Америке в одном телеинтервью на ток-шоу. Он сказал, что гомосексуализм является Божьим даром, который Бог дал определенной категории людей. От этого подпрыгнула даже видавшая виды либеральная телеведущая. Она говорит: «Во! Первый раз слышу такую характеристику! И еще и от пастора». Люди потихонечку redefine, просто изменяют определение сути. Этим жили фарисеи. Они ходили пред людьми. Им было важно, что скажут люди, поэтому они добиваются того, чтобы люди говорили: «Это окей». 1 Петра, 1 глава. Очень коротко прочитаем несколько стихов. 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы не называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца». Друзья, апостол Петр говорит, что наша святость не имеет ничего общего с человеческим мнением. Наша святость полностью определяется Богом. Это святость перед Богом, это святость по причинам Бога, а не по причинам людей. Абсолютно. Общество, культура, современность, кто угодно не определяют святость. Святость определяет Бог. Посмотрите, Бог пример святости. «По примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы». Не по примеру современной культуры. Не по примеру того, что сегодня люди говорят, что это порядочно, это не очень порядочно, завтра изменится что-то, абсолютно нет. По примеру призвавшего вас святого Бога, будьте святы. Бог является единственным стандартом святости. Второй Бог – ревнитель святости. Смотрите, 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом, проводите время сонствования вашего». Он ясно говорит, что речь идет не о том, что думают люди, а о том, как ты ведешь себя. Он ясно говорит, это не касается того, что все думают о тебе, что ты святоша, что ты там слишком уж сильно уделяешь внимание тому, как поступать или как жить. Он говорит, Бог очень серьезно, очень конкретно, нелицеприятно судит каждого человека за каждую нечистоту и каждую несвятость. В этом отличие настоящих верующих. Они понимают ужас греха, и поэтому они бегут от него. Им не нужно доказывать, они не оправдываются, они всегда ищут и проверяют, может, правда это грех? Может быть, действительно мне нужно ясно понять это и освободиться от этого? В этом отличие настоящих верующих. Они не делят грехи на большие и маленькие. И последнее. Бог – это цена святости. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Бог – это не только пример святости, Он не только ревнитель святости, но Он Сам заплатил Своей собственной жизнью для того, чтобы нас сделать святыми. Колоссянам 1:21 написано: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Вот для чего Бог умер. Вот для чего Иисус Христос взял на Себя наш грех. Вот для чего Он потерпел эту колоссальную муку на Голгофском кресте. Для того, чтобы сделать нас святыми и непорочными. Не пред людьми, а пред Ним. Мы сейчас будем молиться. Я хочу попросить вас, друзья, посмотрите в свое сердце. Посмотрите на свою жизнь. Каждая возможность, открывая Священное Писание, это возможность посмотреть на нашу жизнь. Это возможность скорректировать наше зрение. Это возможность навести порядок в нашей жизни. И пусть Господь поможет нам сегодня быть по-настоящему действительно чистыми перед Ним. Чистыми, святыми и неповинными.